Каладин, благословенный бурей. Я рассчитываю, что ты сумеешь на ней сыграть, когда мы встретимся в следующий раз. И на этом рассказчик повернулся и перешел на бег, направляясь в сторону военных лагерей. Однако он не попытался войти ни в один из них. Его похожая на тень фигура повернула на юг, словно шут собирался покинуть лагеря. Куда же направлялся этот странный человек? Каладин перевел взгляд на флейту в своих руках. Инструмент оказался тяжелее, чем он ожидал. Что же это за дерево? Парень потер гладкую поверхность и задумался. «Он мне не нравится». Вдруг раздался позади голос Сил. «Странный уж очень». Каладин повернулся и увидел ее, сидящей на том же самом валуне, где еще недавно был Хойт. «Сил!» — воскликнул он. «Как давно ты здесь?» Та пожала плечами. «Ты так внимательно слушал! Я не хотела перебивать». Она сидела, держа руки на коленях, и вид у нее был смущенный. «Сил! Я причина того, что с тобой происходит!» — тихонько проговорила она. «Это все из-за меня!» Каладин нахмурился и шагнул вперед. «Дело в нас обоих!» — продолжила Спрэн. «Но без меня в тебе бы ничего не менялось. Я что-то забираю у тебя и что-то даю взамен. Так было раньше, хотя я не помню, как именно или когда. Я просто знаю, что было. Я...» «Тише, сейчас моя очередь говорить. Прости. Я могу все прекратить, если хочешь. Но тогда я стану такой же, как была раньше. Это меня пугает. Лететь вместе с ветром. Помнить лишь то, что случилось за последние несколько минут. Именно из-за связи между нами я снова обрела способность мыслить. Помнить, что я и кто я. Если мы все прекратим, я это утрачу».
Она с печалью посмотрела на Каладина снизу вверх. Парень заглянул в ее глаза и глубоко вздохнул. «Идем», — сказал он, и, повернувшись, пошел прочь с полуострова. Спрэн полетел следом, превратившись в светящуюся ленточку, лениво парившую возле его головы. Вскоре Каладин повернул на север, к лагерю Садаса. Кремлецы попрятались в трещины и норы, но многие растения все еще колыхали листьями на прохладном ветру. Когда он проходил мимо, трава пряталась, и в ночи, освещенная Салас, она казалась шерстью черной твари.
«Какую ответственность ты не хочешь брать на себя?» Он не избегал ответственности. Наоборот, взял на себя слишком многое. Лирин все время об этом говорил, когда отчитывал Каладина за угрызение совести по поводу смертей, которые тот не смог предотвратить. Впрочем, за одну вещь он цеплялся. Наверное, это было оправдание сродни мертвому императору. Оно — суть ничтожества, что пряталось в нем. Апатия. Вера в то, что в происходящем нет его вины. Вера в то, что он ничего не может изменить. Если человек был проклят или уверовал, что ему не следует ни о чем переживать, тогда он не обязан испытывать боль от неудач. Их все равно нельзя предотвратить. Кто-нибудь или что-нибудь другое их предопределило. «Если я не проклят», — негромко проговорил Каладин, — «почему я выживаю, когда все погибают?» «Из-за нас», — пояснила Сил. «Эта связь делает тебя сильнее. Отчего же она не дает мне достаточно сил, чтобы помочь другим?» «Не знаю. Может быть, и дает, если я избавлюсь от этого. Стану опять таким, как все, ради того, чтобы умереть вместе со всеми?»
Каладин продолжал идти в темноте. От огней, светившихся над каменным хребтом, на дорогу ложились рассеянные тени. Тени пучков пальца мха выглядели как руки.
Он часто думал о том, как спасти свой отряд, но теперь, размышляя, сообразил, что нередко считал их спасение необходимым условием для спасения себя самого. Каладин говорил себе, что не даст им умереть, ибо знал, что почувствует, если такое случится. Когда люди погибали, ничтожество внутри его набирало силу, поскольку Каладин всей душой ненавидел проигрывать. В этом все дело. Поэтому искал причины своего проклятия. Чтобы раз и навсегда объяснить все неудачи, Каладин ускорил шаг. Помогая мостовикам, он поступал хорошо, но вместе с тем себелюбиво. Новые силы несли с собой новую ответственность, и этим выводили его из равновесия. Он перешел на бег и вскоре понесся, как стрела. А если дело не в нем? Если он помогал мостовикам не потому, что питал отвращение к неудачам или боялся той боли, которую испытывал, когда умирали друзья, тогда выходит дело в них? В добродушных насмешках камня, настойчивости Моша, грубоватой правдивости Тефта или молчаливой надежности Пита? На что он пойдет, защищая их? Откажется ли от своих иллюзий, от оправданий? Ухватится ли за предоставленный шанс, невзирая на то, каким образом этот шанс его изменит? Лишит присутствия духа? Заставит взять на себя новый груз? Он взлетел по склону и оказался на лесном складе. Четвертый мост готовил вечернюю похлебку, болтая и смеясь.
Почти 20 раненых из других отрядов с благодарным видом ели ужин. Было приятно наблюдать, как быстро они утратили свою отрешенность и начали смеяться вместе с остальными. Вкусно пахло пряной рогаецкой похлебкой. Каладин замедлил бег и остановился возле мостовиков. Некоторые забеспокоились, увидев, что он вспотел и еле дышит. Сила пустилась ему на плечо. Парень взглядом отыскал Тефта. Пожилой мостовик сидел один под карнизом казармы и смотрел на камень перед собой. Он еще не заметил Каладина. Тот жестом велел остальным продолжать, а сам подошел к Тефту, присел напротив него. Тефт вздрогнул от удивления. «Каладин, что ты знаешь?» Негромко, но настойчиво спросил Каладин. «И откуда?» «Я...» — начал Тефт. «Моя семья принадлежала к тайной секте, которая ждала возвращения сияющих. Я вышел из нее, когда был почти мальчишкой. Я думал, это все чушь». Он не договаривал. Каладин это чувствовал по напряжению в голосе. «Ответственность. Что ты знаешь о моих способностях?» «Почти ничего», — признался Тефт. «Лишь легенды и сказки. Никто точно не знает, на что были способны сияющие». Их взгляды встретились, и Каладин улыбнулся. «Ну что ж, давай разбираться вместе». Глава 58. Путешествие. Ришефер, полуночная матерь, порождает мерзость, наделяя ее сутью своей. Столь темной, столь жуткой, столь ненасытной. Она здесь. Она смотрит, как я умираю. Дата — Шашебов, 1173, 8 секунд до смерти. Объект — темноглазый докер, 40 с лишним лет, отец троих детей. «Я всей душой ненавижу ошибаться», — признался Адалин, расслабленно сидя в кресле. Одна его рука лениво лежала на хрустальной столешнице, другая крутила чашу с вином. Желтое вино. Дежурство закончилось, и Адалин мог немного побаловать себя. Ветер шевелил его волосы. Адалин сидел с группой других молодых светлоглазых за одним из столов около винной лавки на внешнем рынке. Внешний рынок был сборищем строений, что выросли возле королевского дворца за пределами военных лагерей. Чуть ниже террасы, за которой они расположились, по улице текла пестрая толпа. «Адалин, думаю, твои чувства разделяют все», — сказал Джакомов, упираясь локтями о стол. Этот крепыш светлоглазый третьего дана был из лагеря великого князя Роина. «Разве есть такие, кому нравится ошибаться?» «Знавал я людей, которые предпочитали именно это», — задумчиво проговорил Адалин. «Разумеется, они не признавались в этом открыто, но какой еще вывод можно сделать из того, как часто они ошибались?» Инкима, сопровождавшая Джакомова на этот раз, звонко рассмеялась. Она была пухленькой, со светло-желтыми глазами и крашенными в черный цвет волосами. Носила красное платье, совсем не ее цвет. Разумеется, Данлан тоже присутствовала. Она сидела рядом с Адалином, соблюдая надлежащую дистанцию, хотя время от времени касалась его руки и пила фиолетовое вино. Вкус ей явно нравился, хотя девушка, похоже, подбирала напиток под цвет наряда. Забавная черта характера. Адалин улыбнулся. Данлан выглядела невероятно привлекательно. Длинная шея, грациозное тело, затянутое в узкое платье. Она не красила своей большей частью золотисто-рыжие волосы. Нет ничего страшного в светлых волосах. Отчего вообще все так помешались на темных волосах, если идеальными считаются светлые глаза? «Прекрати», — велел себе Адалин. «Будешь много думать, станешь как отец». Еще одна пара, Тораль и его спутница Эшева, были светлоглазыми из лагеря великого князя Аладара. Дом Халин теперь в опале, но у Адалина остались приятели и друзья почти во всех военных лагерях. «Неправильность может быть забавной», — сказал Тораль. «Она делает жизнь интереснее. Если бы мы все постоянно оказывались правы, куда бы это нас завело, мой дорогой?» — вмешалась его спутница. «Разве не ты однажды заявил мне, что почти всегда прав?» «Да», — согласился Тораль. «И если бы все были как я, над кем бы я смог насмехаться? Содрогаюсь от ужаса при мысли о том, что мог бы стать заурядным по сравнению с прочими». Адалин улыбнулся и глотнул вина. Сегодня у него была официальная дуэль на арене, и он счел, что чаша желтого позволит расслабиться. «Что ж, по поводу моей слишком частой правоты, можешь не волноваться, Тораль. Я был уверен, что Садас затеял интригу против моего отца. Происходящее не имеет смысла. Почему он этого не сделал?» «Может, просто пускает пыль в глаза», — предположил Тораль. Он был сообразительным малым и славился тонким вкусом. Адалин старался брать его с собой, если предстояло выбирать вино. Хочет выглядеть сильным. «Князь и впрямь был силен», — возразил Адалин, — «и от того, что не сделал ход против нас, сильнее не стал».
«Если позволите», — тихо, словно задыхаясь, проговорила Данлан, — «я знаю, что маловато времени провела в военных лагерях, и моя оценка неизбежно покажет мое невежество». «Но ты все время это говоришь», — лениво заметил Адалин. Ему весьма нравился ее голос. «Я все время говорю, что?»
«Что невежественно. На самом деле все совсем наоборот. Ты среди умнейших женщин, которых я когда-либо встречал». Она поколебалась, на миг показавшись странно раздраженной. Потом улыбнулась.
«Не следует говорить такое, Адалин, когда женщина пытается быть смиренной».
«О, да, смирение, я и забыл об этой штуке. Слишком часто общаешься со светлоглазыми из свиты Садаса», — заметил Джакомов, заставив Инкему опять заливисто рассмеяться.
«Какая разница?» — Адалин пожал плечами. «Я прошу прощения, продолжай». «Я хотела сказать», — вновь заговорила Данлан, — «что сомневаюсь в том, что Садас желает начать войну. Если бы он пошел против твоего отца столь очевидным образом, именно это бы и произошло, верно?»
«Бесспорно».
«Возможно, потому он и сдержался».
«Даже не знаю», — сказал Торрель. «Он мог бы опозорить твою семью, не нанося прямого удара. К примеру, намекнуть, что вы не сумели защитить короля в силу своей небрежности и тупости, но при этом не имеете отношения к попытке убийства».
Адалин кивнул. «Это бы все равно могло привести к войне», — возразила Данлан.
«Возможно», — согласился Торрель. «Но, Адалин, тебе придется признать, что репутация Черного Шипа в последнее время... «Далека от впечатляющей».
«Что ты имеешь в виду?» — резко спросил юноша.
«Да ладно тебе». Торрель взмахнул рукой и поднял чашу, чтобы ее наполнили. «Не нуди. Ты знаешь, о чем я. И знаешь, что я не желаю тебя оскорбить. Да где эта служанка?»
«Кто бы мог подумать», — подхватил Джакомов, «что после 6 лет здесь у нас все еще не будет достойных винных лавок».
Инкеми и это показалось смешным. Она начинала всерьез раздражать Адалина. «С репутацией моего отца все в порядке», — бросил он.
«Или ты не слышал о наших последних победах,
достигнутых при помощи Садаса», — заметил Джакомов.
«Как бы то ни было, достигнутых», — возразил Адалин.
«За эти несколько месяцев мой отец спас жизнь не только Садасу, но и самому королю. Он храбро сражается. Несомненно, любой может убедиться, что слухи, которые о нем ходили ранее, абсолютно беспочвенны».
«Ну ладно, ладно», — сказал Торрель. «Не надо сердиться, Адалин. Мы все согласны с тем, что твой отец замечательный человек. Но ты же сам жаловался нам, что хочешь его изменить».
Адалин погрузился в изучение вина в чаше. Оба приятеля за его столом были в нарядах, на которые Далинар Халин глядел с неодобрением. Короткие куртки поверх ярких шелковых рубашек. На шее Торреля красовался желтый шарф из тонкого шелка. Еще один такой же был повязан на правом запястье. Это было довольно модно и выглядело куда удобнее мундира Адалина. Далинар бы сказал, что щеголи смотрятся глупо. Но временами моде и полагалось быть такой. Дерзкой, необычной, было что-то воодушевляющее в том, чтобы вызывать интерес окружающих своей одеждой, поддаваться сменам стиля. До того, как Адалин присоединился к отцу на войне, ему нравилось каждый день придумывать себе новый наряд. Теперь у него осталось всего 2 варианта — летний китель и зимний китель. Наконец-то прибыла служанка с 2 графинами вина. В одном было желтое, в другом — темно-синее. Инкима хихикнула, когда Джакомов наклонился к ней и что-то прошептал на ухо. Адалин поднял руку, запрещая служанке наполнять свою чашу. «Теперь я не уверен, что хочу, чтобы мой отец изменился». Торрель нахмурился.
«На прошлой неделе, знаю».
Это было до того, как он спас Садаса у меня на глазах. Каждый раз, когда я забываю о том, насколько мой отец потрясающий, он делает что-нибудь этакое и доказывает, что я один из 10 дурней.
Когда Элокру угрожала опасность, вышло то же самое. Возникает ощущение, что мой отец действует лишь в том случае, когда что-нибудь его по-настоящему волнует.
«Звучит так, дорогой Адалин, будто война его совсем не волнует», — заметила Данлан.
«Отнюдь!» Просто он предпочитает спасать Элокара и Садаса, а не убивать Паршенди. Остальные сочли объяснение достаточным и перешли к другим темам.
Но Адалин понял, что никак не может отвлечься от этой мысли. В последнее время ему было неспокойно. Во-первых, из-за того, что он ошибся по поводу Садаса. Во-вторых, из-за того, что у них появился шанс разобраться в том, были видения правдивыми или нет. Адалин чувствовал себя в ловушке. Он подталкивал отца к тому, чтобы тот подверг сомнению собственное душевное здоровье. теперь же, как они договорились во время последней беседы, почти согласился принять его отречение, если видения окажутся ложными.
«Все ненавидят ошибаться», — подумал Адалин.
«Только вот мой отец сказал, что готов признать ошибку, если так будет лучше для Олеткара.
Мало кто из светлоглазых согласился бы признать себя безумным ради общего блага».
«Возможно», — проговорила Эшева, — «но как быть с его глупыми ограничениями? Я считаю, ему и впрямь следует отречься».
Адалин вздрогнул.
«Что? Что ты сказала?»
Эшева бросила на него взгляд.
«Просто проверяла, следишь ли ты за разговором».
«Нет, повтори, что ты сказала».
Она пожала плечами и посмотрела на Тореля.
Тот подался вперед.
«Адалин, полагаю, ты не думаешь, что в военных лагерях игнорируют происходящее с твоим отцом во время великих бурь? Люди говорят, из-за этого ему следует отречься».
«Глупости», —
твердо возразил Адалин, учитывая, насколько он успешен в бою.
«Отречение, конечно, было бы слишком сильной мерой», — согласилась Данлан.
«Хотя, Адалин, мне бы и в самом деле хотелось, чтобы ты убедил отца ослабить эти глупые ограничения, от которых страдает весь наш лагерь. Ты и другие мужчины из дома Халин вновь смогли бы по-настоящему влиться в общество».
«Я пытался», — сказал он, проверяя время по солнцу.
«Уж поверь мне».
«И, к несчастью, мне надо готовиться к дуэли. Прошу меня извинить».
«Очередной лизоблюд Садеса?» — спросил Джакомов.
«Нет», — с улыбкой ответила Данлан,
— «это Светлорд Тресси. Танадель позволил себе несколько провокационных высказываний, а дуэль намекнет, что ему лучше закрыть рот».
Она с нежностью взглянула на Адалина.
«Встретимся там».
«Спасибо».
Адалин встал и застегнул китель. Поцеловал свободную руку Данлан, помахал остальным и быстрым шагом вышел на улицу.
«Грубый получился уход», — подумал он.
«Интересно, они поймут, до какой степени мне был неприятен этот разговор?»
«Вряд ли. Друзья не знали его так хорошо, как Ренарин.
Адалин любил общаться, но ни с кем не сближался по-настоящему. Он даже еще не изучил Данлан как следует, но собирался продлить отношения с ней. Его утомляли подтрунивания Ренарина из заметаний от одной дамы сердца к другой. Данлан очень хорошенькая. Кажется, на этот раз он не зря тратит силы».
Адалин прошел через весь внешний рынок, и слова Тореля висели на нем, как тяжкий груз.
Юноша не хотел становиться великим князем, просто не был готов. Он любил сражаться на дуэлях и болтать с приятелями. Вести армию в бой — это он умеет. Но великий князь должен думать и о других вещах, таких как стратегия на расколотых равнинах или защита и поддержка короля.
«Мы не должны всем этим заниматься», — подумал юноша.
Но все было так, как всегда говорил отец. «Если не они, то кто же?»
Внешний рынок выглядел куда более беспорядочным, чем рынки в военном лагере Далинора. Обветшалые дома, большей частью построенные из камня, добытого в каменоломнях неподалеку, выросли без какого-либо плана. Торговали здесь в основном тайленцы с их традиционными шапочками, жилетами и болтающимися длинными бровями. Многолюдный рынок являлся одним из немногих мест, где смешивались солдаты из всех 10 войск. Фактически, в этом и состояла одна из его функций. Он был нейтральной территорией, где могли встречаться мужчины и женщины из разных военных лагерей. Также внешний рынок не особо регулировался какими-нибудь правилами, хотя Далинор настоял на введении нескольких ограничений, когда появились признаки беззакония. Встречные солдаты в синих мундирах дома Халин отсалютовали Адалину, и он кивнул в ответ. Они были на дежурстве, с алебардами на плечах, в начищенных шлемах. Далинор организовал патрулирование рынка, его письмоводительницы за всем следили. Все за его личный счет. Отцу Адалина не нравилось расположение внешнего рынка и то, что у него не было стен. Он говорил, что всего один бандитский налет может привести к катастрофе, что рынок противоречил самому духу заповедей. Но прошло уже несколько лет с той поры, как Паршенди в последний раз нападали на алитийскую часть равнин. И если бы они в самом деле решились нанести удар по лагерям, разведчики и дозорные не поскупились бы на предупреждение.
Так зачем вообще нужны заповеди?
Галинор вел себя так, будто они были жизненно необходимы.
«Будь всегда в мундире, будь всегда вооружен, будь всегда трезв, будь бдителен, словно ожидая угрозы или атаки».
Но ведь на самом деле ни того, ни другого не было.
Идя по рынку, Адалин впервые по-настоящему внимательно смотрел по сторонам и пытался понять, в чем смысл действий отца.
Юноша легко мог опознать в толпе офицеров Далинора. Они надели форму, как требуется. Синие кители и брюки с серебряными пуговицами. Узлы на плечах, отмечающие ранг. Офицеры из других лагерей были одеты как попало. Отличить их от торговцев или прочих зажиточных гражданских было нелегко.
«Но это не имеет значения», — опять сказал себе Адалин. «Ведь никто не собирается нас атаковать».
Он нахмурился, миновал группу светлоглазых, отдыхавших возле еще одной винной лавки. Почти так же недавно отдыхал и сам Адалин. Их одежда, а также поза и манеры наводили на мысли о том, что этих людей волнует исключительно шумное веселье.
Юноша вдруг разозлился. «Идет война. Почти каждый день умирают солдаты, а светлоглазые в это время выпивают и треплются. Возможно, суть заповедей не только в защите от Паршенди. Может, они представляют собой нечто большее, то, что дает людям командиров, которых можно уважать, на которых можно положиться. То, что позволяет относиться к войне со всей серьезностью, которой та заслуживает. Может, их суть в том, чтобы не превращать прифронтовую зону в праздник. Простолюдинам приходилось быть настороже, сохранять бдительность. Потому Адалин и Далинар делали то же самое. Юноша замешкался посреди улицы. Никто не ругался, не просил его отойти. Они видели его ранг и обходили стороной.
«Кажется, я начинаю понимать. Столько времени прошло». Взволнованный, он поспешил на дуэль. «И прошел я от Абамбара до Уритеру», — цитировал по памяти Далинар. «В этом объединяются метафора и опыт, неразделимые для меня, как мой разум и память. Одно содержит другое, и хотя одно я могу объяснить, другое принадлежит мне одному». Сидевший рядом с ним Садес вскинул бровь. По другую сторону от Далинара сидел Элокар в осколочном доспехе. Последнее время это вошло у него в привычку. Король был убежден, что убийцы так и жаждут его прикончить. Втроем они смотрели на дуэлянтов, сражавшихся внизу, на дне небольшого кратера, который король назначен дуэльной ареной военных лагерей. Скалистые уступы вдоль внутренней стороны десятифутовой круглой стены превратились в отличные места для зрителей. Дуэль Адалина еще не началась, и двое, что сражались в тот момент, были светлоглазыми, но не осколочниками. Их затупленные дуэльные мечи покрывала белая субстанция, похожая на мел. Стоит кому-то получить удар по набивному доспеху, и все увидят белую отметину.
«Погоди-ка», — заговорил Садес, — «это человек, который написал книгу. Его духовное имя Нохадон. Другие зовут его Барджерденом, хотя мы точно не знаем, настоящее это имя или нет. Он решил пройти откуда и куда? Из Абамбара в Уритеру», — повторил Далинар. «Думаю, это было большое расстояние, судя по тому, что рассказано в истории. Разве он не был королем?»
«Был.
Но почему же? В этом легко запутаться. Но послушай, ты поймешь». Он кашлянул и продолжил. «Я прошел этот путь познания один, отказавшись от сопровождающих. Нес меня не скакун, а пара сильно поношенных сандалий. И не было у меня другого спутника, кроме крепкого посоха, который беседовал со мной, ритмично постукивая о камни. Рот мой стал кошелем. Я набил его не драгоценностями, но песнями. Когда песен оказывалось недостаточно, чтобы добыть пропитание, рукам моим приходилось трудиться, моя пол или очищая загон для свиней, что часто позволяло получить удовлетворительное вознаграждение. Близкие испугались за мою безопасность и, возможно, мое душевное здоровье. Короли, — сказали они, — не бредут точно нищие многие сотни миль. А я ответил им так: если нищий может осилить подобное, чем король хуже? Неужели они решили, что я в чем-то уступаю нищему? Иногда я думаю, что так и есть. Нищий знает многое из того, о чем король лишь догадывается. И все же, кто составляет законы о попрошайничестве? Часто спрашиваю себя, на самом ли деле мой жизненный опыт, моя легкая жизнь после опустошения и ныне окружающий меня уют дал мне что-то полезное для того, чтобы творить законы. Полагаясь мы лишь на то, что знаем, короли годились бы только для законов о надлежащем подогревании чая и раскладывании на троне мягких подушек. Тут Садес нахмурился. Двое мечников на площадке перед ними продолжали дуэль. Элокар внимательно наблюдал. Он любил дуэли. Добыть песок для арены — таков был один из его первых приказов на расколотых равнинах.
«Невзирая ни на что», — продолжил Далинар цитировать «Путь королей», — «я совершил это путешествие и, как проницательный читатель уже понял, пережил его. Рассказ о моих увлекательных приключениях займет другую страницу сего повествования, ибо я сначала должен объяснить, ради чего отправился по этой странной дороге».
Я готов был смириться с тем, что моя семья посчитает меня безумным, но с именем, которое подхватит ветра истории, все обстоит совершенно по-другому. Семья моя отправилась в Уритеру прямым путем и ждала меня много недель. По прибытии меня не узнали у ворот, ибо грива моя сделалась весьма обильной в отсутствии бритвы, что смогла бы ее укоротить. Когда я открылся, тотчас же взяли под руки, привели в порядок, накормили, сообщили о своих тревогах и отчитали. Именно в таком порядке. Лишь после всего этого мне задали наконец-то вопрос о цели моего путешествия. Неужели я не мог отправиться в священный град простым, легким и привычным маршрутом?
«Именно!» — встрял Сабес. «Он мог бы, по крайней мере, поехать верхом!»
Вместо ответа продолжил Далинар. Я снял сандалии и положил мозолистые ноги на стол. Им было там удобно, по соседству с подносом с недоеденным виноградом. В этот момент у всех были лица, свидетельствовавшие о том, что они сочли меня помешанным, и потому я начал объяснять, ссылаясь на истории, случившиеся за время моего путешествия. Доставал их одну за другой, как достают из хранилища припасенные на зиму мешки талью. Вскоре сделаю из них лепешку и помещу меж этих страниц. Да, я бы мог преодолеть этот путь быстро, но все люди стремятся к одной и той же цели, и тот, кто окажется в освященном склепе, и тот, кто угодит в канаву с нищими, ужинать будет в итоге с ночехранительницей. И раз уж мы об этом знаем, какое значение следует придавать конечной точке странствия? Вдруг избранная тропа все-таки важнее? Я заявляю, что ни одно достижение даже сравниться не может с путем, который к нему ведет. Само путешествие, а не его итог, определяет, кто мы такие на самом деле. Наши ноги покрываются мозолями, наши спины делаются сильнее от груза, что приходится нести, наши глаза широко распахиваются от свежих впечатлений и пережитого. Вот мое мнение. Нет такого добра, которое можно было бы достичь при помощи лжи. Ибо сама суть нашего существования заключается не в достижении, но в способе достижения. Монарх должен это понимать. Ему не должно до такой степени сосредотачиваться на желаемом, чтобы взгляд его отвратился от тропы, по которой следует идти к цели.
Далинар расслабился. Их каменную скамью покрывали подушки, у нее имелась деревянная спинка и подлокотники. Дуэль закончилась. Один из светлоглазых, в зеленом, поскольку он был подданным Садаса, нанес другому удар по нагруднику доспеха, оставив длинную белую полосу. Элокар похлопал в знак одобрения, звякнув латными перчатками, и оба дуэлянта поклонились. Женщины в судейской зоне должны были занести имя победителя в соответствующий список. Они же держали при себе книгу с дуэльным кодексом и выступали в качестве судей в случае споров или нарушений.
«Полагаю, это конец истории», — сказал Садас, пока следующая пара дуэлянтов выходила на песок.
«Верно. И ты запомнил весь отрывок.
Я бы не сказал, что слово в слово. Но да, разумеется. Где ты сделал паузу короче или длиннее, чем следовало?»
Далинар нахмурился. «О, не надо так напрягаться, старый друг. Это был в каком-то смысле комплимент».
«Что скажешь?» — спросил Далинар, когда вновь началась дуэль.
«Нелепая история»,
— откровенно признался Садас, взмахом руки веля слуге принести еще вина. «Желтого, ведь час пока ранний.
Этот Нохедон прошел долгий путь лишь для того, чтобы показать королям, как важно думать о последствиях своих приказов».
«Дело не только в том, что он хотел продемонстрировать», — возразил Далинар. «Я и сам так думал, но начал понимать. Он отправился в путь, потому что хотел испытать то же самое, что испытывал его народ. Король использовал это в качестве метафоры. Но я думаю, что на самом деле Нохедон хотел узнать, что чувствуешь, преодолевая такую дорогу».
Садас глотнул вина и посмотрел на солнце, прищурившись.
«Разве нельзя было устроить тут навес или что-то в этом роде?»
«Мне нравится солнце», — объяснил Элокар. «Я слишком много времени провожу, не вылезая из пещер, которые мы называем домами».
Садас бросил взгляд на Далинора и закатил глаза.
«Большая часть пути королей имеет такую же структуру, как отрывок, который я процитировал», — сообщил Далинар. «Нохедон превратил события своей жизни в примеры, в метафоры. Он их называет 40 притчами.
Они все столь же нелепы».
«Эту я считаю красивой», — негромко заметил Далинар.
«Я и не сомневался. Ты всегда любил сентиментальные истории».
Садас предупреждающе вскинул руку. «Это тоже должен был быть комплимент».
«В каком-то смысле?»
«Именно. Далинар, друг мой, ты всегда был склонен к бурным проявлениям чувств, что свидетельствует о твоей искренности и отчасти мешает уравновешенным размышлениям. Но коль скоро именно это побуждает тебя спасать мою жизнь, думаю, я привыкну».
Он почесал подбородок.
«Есть такое ощущение, что у меня просто не будет другого выхода.
Верно?»
«Скорее всего, да. Другие великие князья считают тебя самоуверенным. Думаю, ты понимаешь, почему».
«Я...»
«Что он мог сказать?»
«Это не нарочно. Но ты ведь и впрямь их провоцируешь. К примеру, игнорируешь их доводы или оскорбления».
«Протесты лишь привлекают ненужное внимание», — пояснил Далинар. «Лучшая защита своих убеждений — достойное поведение. Лишь приучив к добродетельности самого себя, можно ожидать надлежащего обращения со стороны окружающих».
«Ну вот опять.
Кто же так разговаривает?»
«Далинар!»
— вмешался Элокар, продолжая наблюдать за дуэлянтами.
«И мой отец так говорил».
«Именно», — сказал Садас. «Далинар, дружище, остальные просто не в состоянии понять, что ты всерьез. Они думают, это все притворство. А ты? Что про меня думаешь ты?»
«Я вижу правду».
«И ты самоуверенный ханжа», — беспечно ответил Садас, «но при этом честный».
«Уверен? Ты считаешь это комплиментом?»
«Вообще-то на этот раз я всего лишь тебя дразню». Садас отсалютовал Далинару чашей вина.
Сидевший рядом Элокар усмехнулся.
«Садас, это было весьма умно. Стоит ли мне назначить тебя новым шутом?»
«А что случилось со старым?»
В голосе князя звучало любопытство, даже нетерпение, словно он надеялся услышать о том, что с шутом приключилась некая трагедия. Усмешка Элокара превратилась в сердитую гримасу.
«Он исчез!»
«В самом деле? Какая незадача!»
«Да ну его!»
Король взмахнул рукой в латной перчатке.
«Он время от времени устраивает такое, в конце концов вернется. Ненадежен, как сама преисподняя. Если бы не заставлял меня так смеяться, я бы заменил его много сезонов назад».
Они замолчали, и дуэль продолжилась. Несколько других светлоглазых, мужчин и женщин, наблюдали, сидя на скальных выступах. Далинар с неудовольствием отметил, что прибыла Навани и беседует с дамами, среди которых была и последняя пассия Адалина, рыжеволосая письмоводительница. Взгляд Далинара задержался на Навани, словно впиваясь в ее фиолетовое платье, ее зрелую красоту. Она без возражений записала его последнее видение и, похоже, простила за то, что он так грубо вышвырнул ее из своих покоев. Вдовствующая королева не насмехалась над ним, не сомневалась в его словах и действиях. Он это ценил. Стоит ли поблагодарить ее, или она сочтет это приглашением к дальнейшей игре? Великий князь попытался отвести от нее взгляд, но понял, что даже глядя на дуэлянтов, все время наблюдает за ней краем глаза. Потому стал смотреть в небо, щурясь от яркого полуденного солнца. Снизу доносились удары металла о металл, позади несколько больших улиток замерли, прицепившись к скале, в ожидании великой бури и дождя. Так много вопросов и сомнений. Он слушал путь королей и старался понять, что значили последние слова Гавелора, как будто они каким-то образом несли в себе ключи к его безумию и к природе его видений. Но правда в том, что он ничего не знал и не мог положиться на собственные решения. Это лишало его душевного равновесия. Понемногу, по чуть-чуть. На обдуваемых ветром равнинах облака были редкостью. Полыхающее солнце скрывалось из виду лишь во время яростных великих бурь. Бури влияли и на весь остальной Рошер, но тут, на востоке, они были особенно беспощадными, дикими и властвовали надо всем. Мог ли какой-нибудь смертный король хотя бы осмелиться предъявить претензии на эти земли? Легенды говорили, что некогда здесь жили люди, и не всегда были ничейные холмы, пустынные равнины и густые леса. Раньше тут простирался Натанатан, гранитное королевство.
«О, проговорил Садас с таким видом, словно попробовал что-то горькое. «Явился, не запылился».
Далинар опустил голову и проследил за взглядом Садаса. Великий князь Вама в сопровождении свиты пришел посмотреть дуэль. Хотя большинство придворных облачились в одежду его традиционной коричнево-серой расцветки, сам князь надел длинный серый сюртук с разрезами, сквозь которые проглядывала ярко-красная и оранжевая шелковая ткань,
а из-под манжет и воротника высовывались столь же яркие кружевные оборки.
«Думал, вам и тебе нравится», — заметил Алекар.
«Я его терплю», — отозвался Садас, — «но его вкус в одежде совершенно отвратителен. Красный и оранжевый, даже не рыжевато-оранжевый, но такой вульгарный, что глазам больно. Эти разрезы уже 100 лет как вышли из моды. О, прекрасно, он сидит прямо напротив нас. Мне придется до самого конца представления глядеть на него».
«Не стоит так сурово судить о людях по их внешнему виду», — сказал Далинар.
«Друг мой», — ровным голосом произнес Садас, — «мы великие князья. Мы представляем Алеткар, который во всем мире считают центром культуры и власти. Исходя из этого, разве я не прав, добиваясь от своих соратников приличного вида?»
«Приличный вид — это хорошо», — согласился Далинар. «Одежда должна сидеть как следует и быть опрятной.
Твоим солдатам, например, не помешало бы научиться аккуратности».
«Сидеть как следует, быть опрятной и модной», — уточнил Садас.
«А я?» — поинтересовался Далинар, бросив взгляд на свой простой мундир.
«Ты бы хотел, чтобы я тоже вырядился в кружева и яркие цвета?»
«Ты-то?» — переспросил Садас.
«Ты безнадежен», — он вскинул руку, предупреждая возражение. «Нет, я несправедлив. Этот мундир в каком-то смысле вне времени. Военная форма, в силу своего практического значения, никогда полностью не выйдет из моды. Безопасный выбор. И надежный. В каком-то смысле ты избегаешь проблем с модой, потому что отказываешься участвовать в игре». Он кивком указал на Ваму. «Вама пытается играть, но у него ничего не получается. И это непростительно».
«Я все же считаю, что ты слишком большое значение придаешь этим шелкам и шарфикам.
Мы солдаты на войне, а не придворные на балу. Сановники из других краев все чаще приезжают именно на расколотые равнины. Очень важно, чтобы мы производили на них правильное впечатление».
Садас наставительно вскинул палец. «Если уж мне придется признать твое моральное превосходство, мой друг, тогда, возможно, тебе пора признать мое чувство стиля. Стоит отметить, что ты еще более пристрастен в том, что касается суждения о людях по одежде, нежели я». Далинар ничего не ответил.
Замечание было до боли справедливым. И все-таки, раз уж сановники искали на расколотых равнинах встреч с великими князьями, разве не следовало демонстрировать им хорошо организованные военные лагеря, возглавляемые людьми, которые хотя бы внешне напоминают генералов? Великий князь принялся наблюдать за схваткой, которая уже подходила к концу. Следующим будет сражаться его сын. Два светлоглазых противника поклонились королю и удалились в палатку на краю дуэльной арены. Миг спустя на песок ступил Адалин в своем темно-синем осколочном доспехе. Юноша нес шлем под мышкой, его русые с черным волосы были элегантно растрепаны. Он махнул Далинору рукой в латной перчатке, склонил голову перед королем и надел шлем. Следом за ним на арену вышел воин в желтом осколочном доспехе. Светлорд Треси был единственным полным осколочником в армии великого князя Танадаля, хотя кроме него там имелось еще 3 обладателей клинка либо доспеха. Сам Танадаль не имел ни того, ни другого. Было не так уж необычно для великого князя полагаться на своих лучших воинов-осколочников. В этом имелся здравый смысл, особенно для военачальников, которые предпочитали управлять ходом сражения из штаба. В родном княжестве Танадаля много веков назад установилась традиция назначать того, кто владел осколками Реси, так называемым «защитником престола». Танадаль в последнее время позволял себе высказываться по поводу недостатков Далинора, так что Адалин не без изящества вызвал главного осколочника великого князя на дружеское состязание. Дуэли редко затевались ради осколков. В нынешнем случае проигрыш будет стоить лишь понижения в турнирной таблице. Поединок привлек необычайно много внимания, и небольшая арена заполнилась за 15 минут, пока дуэлянты разминались. Несколько женщин установили пюпитры, чтобы зарисовать или записать впечатление от поединка. Сам Танадаль не явился. Поединок начался, когда главный судья, леди Истоу, приказала противникам призвать свои мечи. Элакар опять сосредоточенно наклонился ближе к арене, а Реси и Адалин принялись кружить по песку, пока их осколочные клинки еще не появились. Далинар и сам подался вперед, хотя и ощутил легкие угрызения совести. Согласно заповедям, следовало избегать дуэлей, пока Алеткар находился в состоянии войны.
Тренировочный бой и дуэль из-за оскорбления, в результате которой важные офицеры могут быть ранены, две большие разницы. Реси принял стойку камня, держа осколочный клинок обеими вытянутыми руками острием к небу. Адалин использовал стойку ветра. Корпус чуть развернут, руки подняты и согнуты в локтях перед собой, осколочный клинок вскинут горизонтально над головой. Дуэлянты продолжали кружение по арене. Победить тот, кто полностью разобьет любую часть доспеха противника. Это было не очень опасно. Ослабленный доспех обычно все равно держал удар, даже если на нем появлялись новые трещины. Реси напал первым. Прыгнул вперед и атаковал, вскинув клинок над головой и обрушив его слева направо. Стойка камня предназначалась именно для таких атак, при которых в каждый удар вкладывалась вся возможная мощь. Далинор считал ее неповоротливой. На поле боя для использования осколочного клинка не требовалась такая сила, хотя в сражениях с другими осколочниками она оказывалась полезной. Адалин ушел из-под меча противника с проворством осколочника, которое шло вразрез с тем фактом, что на нем был надет толстый доспех весом более чем в сотню стоунов. Атака Реси, пусть и хорошо исполненная, вынудила его открыться, и Адалин нанес точный удар по левому наручу противника. Там появилась трещина. Реси атаковал опять, юноша снова уклонился, а потом ткнул соперника в левое бедро. Некоторые поэты описывали битву как танец. В обычных сражениях Далинор редко ощущал нечто подобное. Два человека с мечами и щитами яростно набрасывались друг на друга, и их клинки сталкивались вновь и вновь, пытаясь отыскать брешь в обороне противника. Не танец, просто драка с оружием в руках. Но в дуэлях на осколочных клинках и впрямь ощущалась некая грация. Чтобы размахивать огромным мечом, требовалось немалое умение, а доспех хорошо держал удар, так что поединки обычно затягивались, и в них хватало величественных движений и широких замахов. Воин с осколочным клинком сражался плавно и изящно.
«А кузен хорош!»
— заметил Элокар. Адалин ударил Реси по шлему, заслужив аплодисменты зрителей.
«Лучше, чем был мой отец!» «Даже лучше, чем ты, дядя!»
«Он очень старается», — согласился Далинор.
«Сын по-настоящему любит это дело. Ни войну и ни сражения. Дуэли! Адалин мог бы стать чемпионом, если бы захотел».
Далинор знал, что сын именно этого и хочет. Но он отказывался от поединков, которые позволили бы ему приблизиться к заветному титулу. Князь подозревал, что Адалин это делает из желания собственным способом придерживаться заповедей. Дуэльные чемпионаты и турниры предназначались для редких периодов мира, хотя можно было и возразить, что защищать честь семьи нужно всегда. Как бы то ни было, Адалин не сражался ради ранга в турнирной таблице, и потому другие осколочники были о нем не очень высокого мнения. Они быстро соглашались на дуэли с ним, и даже некоторые неосколочники бросали ему вызов. По традиции, осколочные доспехи и клинок короля – можно было взять на время за большие деньги тому, кто пользовался милостью монарха и желал драться на дуэли с осколочником. Далинор вздрогнул при мысли о том, что кто-то другой мог надеть его доспех или взять клятвенник. Это как-то противоестественно. И все же временная передача королевского клинка и доспеха или, до того, как королевский престол был восстановлен, передача клинка и доспеха великого князя – это традиция с глубокими корнями. Даже Гавелор ее не нарушал, хотя и жаловался в разговорах с глазу на глаз. Юноша увернулся еще от одного удара и перешел к более агрессивным формам стойки ветра. Реси оказался к этому не готов. Он сумел один раз ударить Адалина по правому наплечнику, но лишь вскользь. Юноша наступал, его клинок двигался плавно, как вода. Реси отпрянул, принимая защитную позу, для которой стойка камня подходила лучше прочих. Адалин одним тычком выбил противника из равновесия, Реси снова принял стойку, но юноша атаковал опять. Реси злился, и его стойки становились все более и более небрежными, а сын Далинора давил, нанося удары то с одной, то с другой стороны. Быстрые, не очень сильные, предназначенные для того, чтобы вывести из себя. Это сработало. Реси взревел и, начав один из характерных для стойки камня приемов, высоко занес меч. Адалин с поражающей скоростью перебросил клинок в правую руку, вскинул левую и принял удар на неповрежденный наруч. Он сильно треснул, но подобный маневр позволил Адалину обрушить собственный клинок на бок Реси, прямиком на треснутый левый набедренник. Тот взорвался со звуком лопнувшего металла, и дымящиеся кусочки полетели во все стороны, светясь, как расплавленная сталь. Ресси зашатался и чуть не упал. Его левая нога больше не держала вес осколочного доспеха. Поединок закончился. Более важные дуэли могли продолжаться до двух или трех сломанных пластин, но это становилось опасным. Главный судья поднялась и объявила о финале. Ресси захромал прочь, на ходу сдирая шлем. Все слышали, как он сыплет ругательствами. Адалин отсалютовал врагу, стукнул плоской стороной клинка по забралу, потом отпустил оружие. Поклонился королю. Победители иногда отправлялись в толпу, чтобы покрасоваться или принять похвалы, но Адалин удалился в палатку.
«Действительно талантливый парень», — заметил Элокар.
«И весь такой из себя правильный», — прибавил Садеас, потягивая вино.
«Верно», — согласился Далинор. «Иногда мне хочется, чтобы наступил мир. Ради Адалина. Он тогда смог бы полностью сосредоточиться на дуэльном искусстве».
Садеас вздохнул.
«Далинор, ты опять о прекращении войны».
«Я не это имел в виду».
«Дядя!» «Ты упорно повторяешь, будто отказался от этой идеи», —
вступил Элокар, поворачиваясь и устремляя на него внимательный взгляд.
«Но на самом деле так и танцуешь вокруг нее, с тоской вспоминая о мире. Люди в лагерях зовут тебя трусом», — Садеас фыркнул.
«Ваше Величество, он не трус. Я могу это засвидетельствовать».
«Так в чем же дело?» — спросил Элокар.
«Эти слухи перешли все мыслимые грани разумного», — заметил Далинор.
«Ты не ответил на мой вопрос», — упрямо проговорил Элокар. «Дядя, если бы ты мог принять решение, ты бы велел нам покинуть расколотые равнины? Ты и впрямь трус!»
Далинор медлил с ответом.
«Объедини их», — требовал от него голос. «Вот твое задание, и я тебе его поручаю».
«Я и впрямь трус», — подумал он. Но Ходен в своей книге призывал сомневаться в себе, не допускать, чтобы самоуверенность или высокомерие застили поиск истинно верных решений. Вопрос Элокара не касался его видений, и все-таки Далинор действительно чувствовал, что поступает трусливо. По меньшей мере, таким было его желание отречься. Если он уйдет из-за того, что с ним происходит, то и впрямь выберет легкий путь.
«Я не могу все бросить», — понял он.
«Что бы ни случилось, я должен пойти до конца, даже если он безумен. Или, еще более тревожная мысль, даже если его видения реальны, но исходят из подозрительного источника. Я должен остаться. Но мне также необходимо придумать план, чтобы убедиться, что своими действиями не разрушу дом Халин». Далинор как будто балансировал на лезвии бритвы. Все вокруг было нечетким, словно в тумане. Он вознамерился сбежать, потому что любил ясные решения. Что ж, ничего ясного в том, что с ним происходит, нет. И все же, решив остаться великим князем, он сохранит один из узловых камней в фундаменте личности былого Далинора Халина. Он не отречется. И это окончательно.
«Далинор!» —
позвал Элокар.
«С тобой все в порядке?»
Князь моргнул, сообразив, что перестал обращать внимание на Элокара и Садеаса. «Если вот так пялиться в пустоту, репутацию не исправить».
«Вы хотите знать правду?» — проговорил Далинор, поворачиваясь к королю.
«Да. Если бы это было в моей власти, я бы взял все 10 военных лагерей и вернулся в Алеткар».
Несмотря на то, что болтали другие, это была не трусость. Нет, он только что бросил вызов трусу внутри себя и знал, откуда тот взялся. Сказанное же представляло собой нечто совершенно иное. Король выглядел потрясенным.
«Я и впрямь ушел бы отсюда», — твердо заявил Далинор.
«Но не потому, что хочу сбежать или боюсь сражаться. Все дело в том, что я тревожусь за стабильность Алеткара. Бросив эту войну, мы смогли бы навести порядок дома и укрепить лояльность великих князей. Я поручил бы послам и ученым разобраться в том, почему Паршенди убили Гавелора. Мы слишком рано отказались от этого способа докопаться до правды. Я все еще не уверен, что убийство устроили не какие-нибудь еретики или бунтовщики из числа Паршенди. А еще изучил бы их культуру. И да, таковая имеется. Если в покушении виновны не бунтовщики, я бы продолжил задавать вопросы, пока не узнал бы, почему они это сделали. Я бы потребовал расплаты, может, их собственного короля, переданного нам для казни, в обмен на мир. Что касается светсердец, я бы поговорил с учеными и нашел лучший способ удерживать эту территорию. Возможно, заселив эти края, захватив ничейные холмы, мы могли бы в самом деле расширить свои границы и провозгласить расколотые равнины своей землей.
Ваше Величество, я бы не забыл о возмездии, но подошел бы к нему и к этой войне более вдумчиво. Прямо сейчас мы знаем слишком мало, чтобы от наших поступков был какой-нибудь толк.
Элокар выглядел удивленным. Он кивнул.
«Я... дядя, это и впрямь звучит разумно. Почему ты раньше все не объяснил?»
Далинор моргнул. Лишь несколько недель назад Элокар пришел в негодование при одном лишь упоминании о том, чтобы вернуться домой. «Что изменилось?»
«Стоит отдать мальчику должное», — признался он самому себе.
«Ваше Величество, у меня, похоже, возникли некоторые проблемы с выражением собственных мыслей».
«Ваше Величество!» — воскликнул Садас. «Но вы ведь не примете во внимание это
последнее покушение на мою жизнь вывело меня из равновесия. Скажи-ка, ты хоть немного продвинулся в расследовании того, кто именно поместил в мой доспех ослабленные самосветы?»
«Еще нет, Ваше Величество.
Меня пытаются убить», — негромко сказал Элокар и как будто сутулился в собственном доспехе. «Кто-то хочет, чтобы я умер, как мой отец. Иногда я и впрямь спрашиваю себя, не гоняемся ли мы по этим равнинам за 10 дурнями?»
«Убийца в белом. Он был шинцем».
«Паршенди признались, что послали его», — заметил Садас.
«Верно», — согласился Элокар.
«Но все же они дикари, и ими легко управлять. Это был бы безупречный отвлекающий маневр — возложить вину на группу паршунов.
Мы воюем год за годом и не замечаем, как настоящие злодеи тихонько вершат свои дела в моем собственном лагере. Они следят за мной, постоянно ждут. Я вижу их лица в зеркалах, искаженные нечеловеческие символы».
Далинор и Садас встревоженно переглянулись. Паранойя Элокара и впрямь сделалась хуже, или он так хорошо ее скрывал? Ему в каждом темном углу мерещились интриги, а теперь, после покушения, имелись все основания к тому, чтобы эти страхи усилились.
«Отступить с расколотых равнин, возможно, хорошая идея», — осторожно проговорил Далинор. «Но не ради того, чтобы начать войну с кем-то еще. Мы должны укрепить и объединить наш народ», — Элокар вздохнул.
«Погоня за убийцей в белом сейчас представляется совершенно бессмысленной. Вероятно, нам это и не понадобится. Я слышал, ваши с Садасом совместные действия принесли плоды».
«И еще какие, ваше величество!»
— согласился Садас с гордостью и, возможно, с толикой самодовольства. Хотя Далинор по-прежнему настаивает на использовании его собственных медленных мостов. Временами мои силы оказываются почти на исходе к тому моменту, когда он появляется. Все бы шло куда лучше, согласись, Далинор, на современную мостовую тактику.
«Такое количество смертей», — начал правитель дома Халин.
«Приемлемо», — перебил Садес. «Далинор, они в основном рабы. Шанс принести хоть какую-то пользу для них — большая честь.
Сомневаюсь, что они видят это в том же свете».
«Ты бы хоть один единственный раз попробовал сделать все, как я предлагаю», — продолжил Садас. «До сих пор тактика работала. Но я опасаюсь, что Паршенди и дальше будут посылать против нас две армии. Меня не привлекает перспектива сразиться с обеими до того, как ты прибудешь».
Далинор медлил с ответом. Это была бы и впрямь проблема, но как он мог отказаться от осадных мостов?
«А почему бы не сойтись на компромиссе?» — спросил Элокар. «Дядя, в ходе следующей вылазки на плато ты позволишь мостовикам Садаса помочь тебе во время марша к месту сражения. У Садаса полным-полно запасных мостовых расчетов. Он может их тебе одолжить. Он, как и раньше, бросится вперед с войском поменьше, но ты придешь на помощь гораздо быстрее обычного, воспользовавшись его мостовиками».
«Все равно, что перейти на передвижные мосты», — заметил Далинор.
«Не обязательно», — возразил Элокар. «Ты сказал, что Паршенди редко направляют огонь на тебя, если их отвлекает Садас. Люди Садаса начнут битву, как обычно, а ты присоединишься, как только он очистит для тебя позиции».
«Да», — задумчиво проговорил Садас, — «расчеты, которые будут наводить для тебя мосты, не пострадают. Никаких дополнительных смертей ради твоего войска. Но ты прибудешь на плато, чтобы помочь мне в два раза быстрее обычного».
«А вдруг ты не сможешь отвлечь Паршенди как следует?» — спросил Далинор.
Что если они все равно направят стрелы на моих мостовиков, когда я буду переправляться через ущелье?
Тогда мы отступим, — со вздохом сказал Садас,
— и решим, что эксперимент провалился.
Но, по крайней мере, попытаемся. Вот как совершаются прорывы, старый друг. Кто-то пробует что-то новое.
Далинор задумчиво почесал подбородок.
«Ох, дядя, ну хватит уже!» — воскликнул Элокар. «Он ведь принял твое предложение воевать вместе. Прими и ты его идею. Хотя бы один раз».
«Уговорили», — согласился великий князь Халин. «Посмотрим, как это сработает».
«Отлично!» — Элокар поднялся. «А теперь, полагаю, мне пора пойти и поздравить твоего сына. Это был восхитительный поединок!»
Далинору он не показался таким уж восхитительным. У противника Адалина не было ни единого шанса, но это была лучшая разновидность битвы. Великий князь Халин категорически возражал против рассуждений о том, что ближний бой бывает по-настоящему хорошим. Если уж побеждать, то быстро и с максимальным перевесом. Князья встали в знак уважения, когда король направился по каменным ступеням вниз к песчаному полу арены. Потом Далинор повернулся к Садасу.
«Я должен идти. Пришли ко мне секретаршу, чтобы разобраться с подробностями по поводу тех плато, где мы, по-твоему, можем попробовать этот маневр. Когда в следующий раз по одному из них прозвучит сигнал к атаке, я отправлюсь со своей армией в твой лагерь, и мы выйдем вместе. Ты с войском поменьше, уйдешь вперед, а мы догоним, как только вы займете позиции». Садас кивнул.
Князь повернулся, чтобы подняться по лестнице и покинуть дуэльную арену.
«Далинар!»
— великий князь Халин обернулся. Шарф Садаса взметнуло порывом ветра. Он стоял, скрестив руки на груди, и золотая вышивка на его наряде блестела в лучах солнца.
«Ты тоже! Пришли ко мне одну из своих секретарш. С копией этой Гавелоровой книги. Может, другие истории из нее развлекут меня?»
Далинор улыбнулся.
«Я так и сделаю».
Глава 59. Большая честь. И вот повис я над последней бездной. Друзья, кто позади, кто впереди. Пир, что мне суждено выпить, держится на их лицах, и слова, что мне суждено сказать, искрятся в моем разуме. Старые клятвы снова прозвучат. Дата — Бетабанан, 1173, 45 секунд до смерти. Объект — светлоглазый ребенок, 5 лет. Во время произнесения образца дикция удивительным образом улучшилась. Каладин гипнотизировал три светящиеся топазовые сферы на полу перед собой. В бараке было темно и пусто, не считая Тефта и его самого. Лопан лениво прислонился к освещенному солнцем дверному косяку, поглядывая по сторонам. Снаружи раздавался голос камня, выкрикивавшего команды другим мостовикам. Бригада отрабатывала боевые построения. Ничего особенного. Все выглядело так, словно они тренировались носить мост, но на самом деле учились исполнять приказы и эффективно менять строй. От трех маленьких сфер всего-то светосколков. На каменный пол падали желтовато-коричневые круги света. Каладин сосредоточился на них, затаил дыхание, пожелал, чтобы свет перешел в него. Ничего не произошло. Он очень старался, пялясь в самый центр сфер. Ничего не изменилось. Парень взял одну, положил на ладонь и поднял так, чтобы видеть один лишь свет. Он мог разглядеть завихрение во всех подробностях. Беспокойный, неустанный ураган света. Каладин приказывал, желал, умолял. Ничего. Он застонал и лег на каменный пол, уставившись в потолок. «Может, ты недостаточно сильно его хочешь?» — предположил Тефт. «Я хочу его со всей страстью, на какую только способен». Он не колыхнулся. Тефт что-то проворчал и подобрал одну из сфер. «Может, мы ошиблись?» Казалось, высшие силы устроили так, что в тот момент, когда Каладин принял эту странную и пугающую часть самого себя, все перестало получаться. Наверное, это была иллюзия. Просто солнечный свет упал каким-нибудь хитрым образом. «Ага, солнечный свет упал», — ровным голосом сказал Тефт. «И прилепил мешок к бочке. Иллюзия, точно». «Ну ладно, значит, произошло какое-то странное стечение обстоятельств. Из тех, что бывают лишь один раз. И когда ты был ранен», — напомнил Тефт, «и на каждой вылазке с мостом, когда тебе требовалась прибавка к силе или выносливости». Каладин издал разочарованный вздох и несколько раз легонько стукнул затылком о каменный пол. «Что ж, если я один из этих сияющих, о которых ты все время твердишь, почему у меня ничего не получается?»
«Как по мне», — проговорил седоволосый мостовик, катая сферу в пальцах, «все дело в том, что ты словно ребенок, который только начинает ходить. Сначала он случайно делает первый шаг,
а потом постепенно учится двигать ногами по собственной воле. Тебе просто нужно упражняться.
Я уже неделю пялюсь на сферы. Сколько еще мне упражняться?
Ну, надо продолжать, пока не получится.
Каладин закатил глаза и снова сел.
И зачем только я тебя слушаю?
Ты же признался, что знаешь не больше моего.
Я ничего не знаю о том, как использовать буресвет.
Тефт нахмурился. Но я знаю, что должно получиться.
По сказкам, которые противоречат друг другу.
Ты говорил, что сияющие могли ходить по стенам и летать.
Тефт кивнул.
Да, могли.
А еще плавили камни взглядом и перемещались на огромные расстояния в мгновение ока. И управляли солнечным светом.
И почему же, перебил Каладин, им требовалось как ходить по стенам, так и летать. Ведь можно...